Всем привет! Это подкаст «Медиаболь». Меня зовут Андрей Бабарыкин. У меня сегодня в гостях Даниил Ваховский, управляющий партнер агентства «Хаос PR», издатель журнала «Минтранс» и пиар-директор, наверное, половины компании этого города, бывший пиар-директор. Но перед тем, как мы начнем, традиционно я скажу, кто спонсор этого подкаста. Это украинская тег-компания «Admixer». Если вы будете слушать этот подкаст до 8 апреля, то знайте, что 8 апреля 2021 года пройдет бесплатная онлайн-конференция о монетизации «Admixer Live – Business of Publishers», где представители ключевых медиа Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы расскажут о своем бизнесе, моделях монетизации и технологиях, которые помогут увеличить доход от рекламы. Если после 8 апреля, то зайдите по ссылке в описании подкаста и почитайте, как вам спасти свои деньги от программатика в 2022 году, когда отключат third-party cookie-файлы в Chrome. Привет.
Привет.
Давай начнем
Привет.
С самой скучной темы. Это твой печатный журнал «Минтранс».
Ну, что ж такая скучная сразу? По-моему, это вообще огонь. Или, как у нас говорят, огинь.
Огинь, да. Зачем вообще делать печатный журнал ультра-нишевый про транспорт в 2021 году?
По-моему, ответ очевиден. Чтобы попытаться на этом зарабатывать, мы подходили к этому проекту с одной стороны с душой, с другой стороны с холодной головой, потому что, ну, там, кроме того, как ты назвал меня пиар-директором половины компании, в моем опыте особое место и особое место в моем сердечке занимает опыт десятилетней давности, потому что 10 лет назад, в январе 2010 года, я стал пиар-директором украинского медиахолдинга Бориса Ложкина. Мне тогда было 25 лет, я приехал на Подол, сейчас это улица Кирилловская называется, и мы тогда сидели, готовили к выходу самый главный венчур того периода ОМХ «Forbes», и как раз вот украинскому «Forbes-у» каноническому тоже в марте исполнилось 10 лет, и у меня, в общем-то, этот медийный опыт имеет достаточно большое и важное значение. УМХ всегда зарабатывал на медиа. И вопрос в том, что где-то это был взрывной рост, похожий на сегодняшние технологические стартапы, где-то УМХ не успевал, впрыгивал в последний вагон, иногда этот вагон оставался на перроне. Это я говорю сейчас, например, спустя 10 лет, глядя на покупку IUA, вот
при всем, там много брендов
при всем уважении
разных.
Да. Были удачные и неудачные проекты, но история с УМХ научила меня тому, что на медиа можно зарабатывать, то, что медиа – это очень прикольно, если ты психопат, то есть это, в общем-то, карьера для нездоровых людей. При всем уважении, я не знаю прям суперуравновешенных людей в медиа, то есть это всегда какие-то там фрики, иногда очень интеллектуальные, но тем не менее это всегда очень странные люди, очень заряженные, очень умные, прекрасные, но это такая специфическая культурная среда. И что самое важное в этом, что я считаю себя не последователем Бориса Евгеньевича Ложкина, потому что там он и я – это величины вообще несоизмеримы. Это он как бы Юпитер, а я спутник Земли, Луна или там какой-то… Ну, то есть это вообще совершенно разные масштабы личности. То есть Ложкин – максимально великий человек украинских медиа, и еще далеко не все осознают, что он сделал из ничего и к чему это в итоге привело. К чему я говорю это все? Что Ложкин всегда мыслил нишами. Просто это можно понимать, когда ты видишь УМХ изнутри. Снаружи ты видишь набор каких-то там субхолдингов, радийные, прессовые, интернет и так далее. Внутри он всегда мыслил нишами и всегда старался занимать нишу целиком. У него это больше всего получилось как раз с продуктом «Теленеделя». Не знаю, сейчас она выходит или нет, честно говоря.
Ну, с «Теленеделя» у него это, по сути, один из ключевых продуктов всего холдинга. Я так понимаю, он да. С него стартовал, с «Теленеделя».
Он стартовал с «Теленедели», и «Теленеделя» вообще всегда была особым продуктом в лучшие, самые лучшие времена, которых даже я не застал. В 2010 году тиражители недели подходили к 1 миллиону экземпляров, что на Украину это вообще катастрофически огромные тиражи были. Он занимал всегда нишу. Для того, чтобы у теленедели не появлялись конкуренты на рынке, он выводил все время новые и новые продукты в этом странном телесегменте. В какой-то момент у него было 7 журналов, совершенно разнообразных, очень похожих или не похожих на теленеделю. Были какие-то там телегиды, сериалы, в общем, ну, при всем уважении, как бы, наверное, наши слушатели такое бы даже не читали. Но для разных регионов, для разных ниш это все имело очень большое значение. Он работал на то, чтобы забирать все деньги в нише, все деньги с рынка, которые были.
Ну, слушай, ну это были большие ниши. Ну, как бы ниша, ниша рознь. У этого подкаста тоже есть ниша, ну, как, но она несоизмерима с нишей журнала «Ваша теща» или там «Теленеделя».
Отчасти ты прав, но давай тогда посмотрим на экономическое устройство нашего государства. У кого все деньги? Тогда вопрос. Где все эти деньги сейчас?
Ответь на него. Ты, видимо, знаешь.
Я думаю, что самые большие деньги, которые сейчас есть, они находятся в Нафтогазе, наверное, они находятся в металлургии, и они находятся в инфраструктуре и транспортной индустрии. Когда мы запускали Минтранс, мы знали о том, что начинается президентская программа «Большая стройка». «Большая стройка» – это 100 миллиардов гривен, которые были выпущены на дороги в прошлом году, аналогичная сумма в этом году. То есть мы работаем в нише, в которой рыночная емкость измеряется сотнями миллиардов. Вопрос в том, как для этой ниши создать достаточно интересный медийный продукт и как это на этом заработать.
Окей. И ты Минтрансом пытался решить эту задачу?
Можно сказать, что я решил эту задачу, да. Я думаю, что даже в этот непростой карантинный год мы справились вполне себе неплохо. Я думаю, что могло быть даже на самом деле хуже. Если бы не было карантина, я уверен, что ситуация была бы для нас хуже.
Хорошо, ну, накинь немножко деталей. Это, окей, это, есть эта ниша, я ее понял.
Да.
Как ты ее измеряешь, сколько в этой нише человек? И кто это?
Я измеряю эту нишу приблизительно в 500-600 тысяч людей, которые работают в этой индустрии. Это чуть больше 200 тысяч, которые работают на железной дороге. Это десятки тысяч людей, которые работают в дорожном строительстве. Это портовики. Это авиа, аэропорты. Ну, авиаиндустрия сейчас, конечно, в печальном состоянии, но тем не менее она существует.
Ну, это ты говоришь вообще всех, кто работает на железной дороге.
Да.
То есть начиная от того, кто стрелки переводит,
да,
заканчивая топ-менеджером.
Но топ-менеджмента прослойка там тоже достаточно большая. В центральном аппарате работают тысячи людей. То же касается региональных железных дорог, то есть административного персонала, который следит за индустриальными новостями, кто интересуется, с кем мы общаемся, это тысячи человек на самом деле. Это очень много людей разнообразных. Слишком много, наверное, я бы даже сказал.
Угу.
Плюс это история про государственные институты. Это министерство, Кабмин, это областные госадминистрации, это мэрии. Это транспортная инфраструктура внутри городов, это всякие коммунальные предприятия, кто занимается транспортными маршрутами, уборкой снега и так далее, и так далее. То есть это очень-очень широкая ниша. Мы посмотрели на эту нишу немножко под другим углом, увидели ее масштаб и были им восхищены. И мы решили, что мы хотим с этой нишей работать.
Угу. Где ты взял денег на журнал?
Денег немножко, так сказать, потрусили сбережения. Сейчас я еще должен, наверное, сказать, что у меня получается, что есть такой исторический опыт в этой индустрии, логистическо-инфраструктурной, потому что я работал и в «Новой почте», которая крупнейший частный логистический оператор, и на железной дороге мне удалось немножко поработать. На железке я занимался, как раз курировал реформу железнодорожных медиа.
Ты разве не работал как спикером?
Я работал и паблик-спикером, но фактически я был начальником департамента, но просто у нас не было отдельного человека, который был готов выходить перед камеры, приходилось мне это делать. Но вообще я был там довольно большим начальником.
Я просто помню, что ты фигурировал как речник «Укрзалізниці».
Я фигурировал в медиа как речник, да, будучи начальником департамента, это правда. Где я взял денег? После железной дороги я пошел работать в «Уклон». «Уклон» – это райдшеринг, тоже сервис, который тоже связан фактически с инфраструктурой. Это сервис, который перевозит людей, и поэтому я понял индустрию городских перевозок еще и с этой позиции. Ну и уже там, проработав 3 года, у меня появился какой-то небольшой капитал, плюс серебряный парашютик. И так мы с этого стартовали. На самом деле это был классический бутстрэппинг-стартап. Единственное, в чем мне понадобилась внешняя помощь, это вопросы юридические, некоторые вопросы безопасности, которые согласился закрыть один из партнеров, старых друзей. Но мы стартовали с очень небольших денег, на самом деле. Мы стартовали фактически с одного редактора. Мы стартовали с телеграм-канала.
Да, я помню, ты запустил вначале телеграм-канал Минтранс и объявил сразу, что это будет журнал.
Да. И у нас на старте работало, получается, что-то порядка 2,5 человек. Это была очень интересная история, потому что когда мы собрались в ноябре 2019 года, это был еще 2019 год, повезло. Юрий Аксенов знал меня порядка там, чуть больше 10 лет, на тот момент он знал меня, наверное, лет 12. Мы с ним хорошо общались, редко, но хорошо общались. Аксенов был в ОМХ зам главреда Форбса, еще канонического, можно буду назвать его каноническим.
Да, почему нет?
Прекрасно. И мы сели с ним, придумали эту историю. Я как маркетолог, продакт-менеджер и пиарщик видел это с точки зрения продуктовой составляющей. Юрий Юрьевич, конечно, как профессиональный редактор с контентной частью, он и был, и остается очень сильным редактором деловых новостей. Я не знаю, будет у тебя кто-нибудь из гостей, кто еще остается работать там в рынке деловой журналистики, но это, например, там, наверное, один из самых развалившихся сегментов медиарынка, даже на фоне всего остального. Но навык у него, конечно, сохранялся. И мы сидели в офисе вдвоем и звали разных людей на собеседование, кто должен был делать новости. Мы говорили, то есть первое время новости сам писал Юрий Юрьевич. У него как раз там было жизненное это окно, и он нанял внештатного художника, который для Телеграма делал имиджи. Мы сидели в офисе, к нам приходили разные люди, мы говорили, у нас есть Телеграм-канал, и мы будем делать главный журнал об инфраструктуре транспорта. В общем-то, большинство людей на этом месте сразу уходили. Был даже у нас очень смешной случай, когда пришла девушка на собеседование, Юрий Юрьевич пошел, значит, в подъезд, мы в жилом доме, у нас был офис, пошел в подъезд ее встречать, она его увидела, сказала, я с вами в подъезд не зайду, развернулась и ушла. В общем, первый...
Нормальная история.
Первый месяц мы были где-то близки, на самом деле, к отчаянию, потому что концепция начала разваливаться сразу. Понятно, что там со старта идеи, даже там появление там сайта, это время там, ну, несколько месяцев. А нам нужно было начинать набор высоты, чтобы почувствовать нишу, почувствовать аудиторию. Здесь очень большой плюс играли мои связи, потому что мне там, ну не то чтобы с ноги, но мне легко позвонить там разным людям, они мне что-то интересное расскажут, что-то эксклюзивное, и мы сможем какую-то тему отработать. На тот момент, когда мы стартовали, очень активна была аудитория Телеграма. Я скажу, что у нас за прошедшие почти 1,5 года, по моим ощущениям, очень сильно просела. Возможно, появились другие каналы, куда аудитория ходит. Возможно, вообще как бы эта история и заглохла. Но на тот момент были очень активны всякие политические каналы. Мы пытались начинать с каких-то инсайдов и по друзьям распихивали какие-то эксклюзивные истории. Так они и появлялись, ну, даже в топовых телеграм-каналах, типа «Темного рыцаря», господи, прости, ну, истории там транспортные, инфраструктурные, которые связаны с крупной политикой, там хорошо заходят. И за это время мы собирали очень дешевый сайт, то есть на сайт ушло, по-моему, в общем, меньше, на первую версию ушло меньше $5000. И у нас появился один нормальный штатный журналист, постоянный, фулл-тайм, который закрывал большие истории. И верстка у нас все было на аутсорсе, то есть фактически там стартовые инвестиции, они измеряются не миллионами, это там, по-моему, 20-25 тысяч ушло за первые месяца.
Ну, а в принт? А в принт? Это же отдельная инвестиция или нет? Или
это включая это включая номер? Принт. Значит, в чем особенность принта? Вообще у нас в Украине и в Минтрансе в частности. Принт очень сильно зависит от системы дистрибуции.
Да.
Мы изначально сделали ставку на специфическую, очень специфическую адресную дистрибуцию. И есть такое понятие в маркетинге, которое называется директ-маркетинг. Мы пошли по нескольким компаниям. Мы – это я и продавец. Угу. И мы говорили о том, что мы делаем очень нишевый журнал. Мы гарантируем его доставку в руки людям, которые важны для вас и которые принимают решения. Потому что в такой нише у тебя на самом деле людей, клиентов, которым интересен рекламный продукт Минтранса, они измеряются не тысячами. Они измеряются десятками. И вот мы гарантировали асфальтовому заводу, что мы доставим его журнал в руки всем дорожным компаниям, которых там чуть больше 400 было на момент старта. Ну, то есть таких, которые делают реально большие операции, их там порядка 100. Мы гарантировали, что вот мы сделаем адресную доставку, хороший продукт. И люди нам верили, мы были очень убедительными. В чем преимущество этой ниши? В том, что это B2B и B2G. Угу. Здесь все прекрасно понимают. И когда человек приходит на встречу, он заходит в приемную, он там видит наш журнал, и он понимает, что для него этот продукт работает, контакт состоялся. Угу. В чем проблема обычных традиционных медиа? В том, что медиа традиционные, ну, скажем так, массовые, не нишевые медиа, они говорят о таких показателях, как трафик, как общая аудитория, называют какие-то цифры, охваты, да. Это все очень общее понятие, потому что тебе там в рамках традиционной рекламной кампании, я как маркетолог немножко в этом тоже разбираюсь, тебе нужна там частота контакта, у тебя какой-то соцдем и так далее, все, что ты вот высчитываешь, здесь, кстати, вопрос там программатика очень актуальный, что с этим будет дальше. А в B2B история другая. Это история про рукопожатие, это история про конкретных людей, которые увидят конкретно то, что им нужно увидеть в нужной форме, и они это оценят. Простой человеческий пример. Я прихожу на встречу к начальнику одной из железных дорог, крупных, то есть это человек, у которого в подчинении 50 тысяч человек. Приношу ему журнал, он говорит, вот это продукт. Он видит это как продукт. Для него интернет-версия этого продукта или вообще интернет-сайт, вообще не медиа. Он человек, там, которому за 50, для него печатный журнал есть медиапродукт, все остальное он вообще не рассматривает как медиапродукт. Для него интернет – это просто фейки какие-то, то есть какие-то там черти и так далее. Вот такая
ну, это ты говоришь про специфику, как бы, ну, среднюю специфику вообще таких людей. Да. Это не один конкретный человек, это да. Как бы…
Это ниша.
Средняя температура по палате.
Ниша этим живет, да. То есть для этих людей важно, доверяют ли они главному редактору. Юрию Юрьевичу, слава богу, они доверяют. То есть для них очень важно, что журнал открывается его редакторским словом, они видят его фотографию, они, возможно, помнят его по старому Форбсу, не помнят его по деловой столице, когда деловая столица еще была мощным еженедельником. То есть здесь репутация главного редактора имеет очень большое значение. Бывают, конечно, свои интересные там истории, как и у всех, но в целом они рассматривают печатный продукт как продукт. Угу. Остальное не рассматривают.
И получается, вы взяли просто список, ну там составили список, да, вот таких людей и адресно доставили первый номер.
Именно так.
И, в принципе, это и есть основа дистрибуции даже, да, сейчас.
Да? Именно так. У нас, конечно, был доступ к базе железной дороги, базе Укравтодора. Первый выпуск я лично отвозил в Укравтодор. Лично заходил, вручал его разным начальникам. Мы лично ногами моими делали доставку в офис президента и так далее, и так далее. Ну, то есть об этом как бы, не знаю, мне, например, об этом говорить не зазорно, потому что и сегодня Минтранс лежит в приемной президента, и это тоже часть работы издателя такого продукта. Потому что этот журнал там читают, я знаю, что его читают.
Нет, ну для тебя это и как бы и брендовая история, что да. этот журнал там лежит, поэтому, в принципе, тут было бы странно, если бы ты стеснялся этого факта.
Ну, потому что для многих это вещи неочевидные, поэтому обычные медиа, традиционные массовые медиа очень сильно зависят от проблем, от болей дистрибуции. Наверное, если мы, да, говорим про медиа-боль, то для традиционных медиа дистрибуция – это боль.
Ну да, особенно одна из самых больших. Да.
Я эту историю видел еще, когда работал в УМХ. Хотя у УМХ была самая крупная в Украине своя розничная сеть. Там было больше 800 точно точек, плюс очень какие-то специфические региональные партнерства, плюс очень там значительная и очень специфическая система с подписками и кросс-промо, поэтому я все эти истории знаю уже, наверное, больше 10 лет.
Ну, ты расскажешь про УМХ, это ну, десятилетняя давность УМХ, то есть это какая-то уже, ну, из 2021 года, это, знаешь, история древнего мира уже. Ну, она как бы для тебя, конечно, учитывая, что ты сделаешь бумажный журнал, для тебя все эти вопросы дистрибуции актуальны, но в целом я думаю, что для Владимира Федорина, который делает Forbes сейчас, ну, для него все сильно поменялось с тех пор, как он работал в Forbes каноническом, как ты его называешь.
К сожалению, да. К сожалению, для них эта история намного более проблемная, чем для меня, потому что они вынуждены исходить из других рыночных реалий, плюс, я не знаю, с правилами подкаста можно критиковать коллег там, набрасывать, да? Я считаю, что они сделали несколько стратегических управленческих ошибок с точки зрения…
В новом Форбсе.
В новом Форбсе, с точки зрения дистрибуции продукта. Ну, об этом они, по-моему, сами говорили, что они делают ставку на подписку онлайн, и они, по-моему, первые полгода или месяцев 8 они вообще не были в рознице.
Не были, не были.
Это фатальная история для такого издания, потому что их рекламодатель должен этот продукт где-то видеть. Если мы посмотрим на медиапродукт с точки зрения обычного классического маркетинга, у нас есть два измерения. Это присутствие бренда в голове у потребителя и физическая доступность продукта через какой-либо из каналов получения этих продуктов. То есть у тебя должна быть голова и вытянутая рука, где ты этот продукт получишь.
Ну, слушай, может, они делали такую же ставку, как и ты, и вначале обрабатывали как бы директоров предприятий каких-нибудь или SEO компаний и раздавали им журналы?
Не знаю, у меня просто на этом был отдельный человек, который занимался целыми днями с утра до вечера составлением баз. Составлением баз, с адресами, то есть мы делали очень много работы, которые относятся к классическому директ-маркетингу. Мне кажется, почему-то, что они этого не сделали.
Какой сейчас тираж Минтранса и является ли этот проект прибыльным?
Этот тираж сейчас составляет 10 тысяч, это большой тираж.
Да, это круто.
Это реальный тираж. Он является сейчас около нуля, то есть я бы сказал, что он не прибыльный, не убыточный, то есть он выходит в ноль.
Он окупается.
Он окупается, он выходит в ноль. Здесь есть какая проблема, что нишевые медиа, они, их бизнес-модель очень сильно зависит от ивент-составляющей. То есть мы изначально в бизнес-модели планировали значительную серию больших масштабных ивентов, из которых на сегодняшний день нам удалось провести аж один.
Это Минтрансфорум, как ты назывался?
Минтрансфорум осенний, да. Осенний форум Минтранс. У нас на подходе второй ивент, он будет как раз тоже 8 апреля в Харькове. У нас будет закрытое мероприятие, ну, закрытое, он, там не продаются билеты, там своя аудитория собирается, это форум, посвященный муниципальной инфраструктуре. У нас на этот год запланировано три ивента. В идеальной модели, которую мы прописывали до карантина, у нас должен был быть ивент каждый месяц.
И это была бы часть монетизации проекта?
Это была бы значительная часть монетизации. Мы рассчитывали заработать на ивентах порядка половины выручки. То есть, на самом деле, если брать сам по себе подписной тираж, то там экономика сводится около нуля. То есть, все получаются деньги, которые привлекаются от рекламодателей, они тратятся на производство продукта, его дистрибуцию и еще поддержку сайта. Как раз прибыльная часть заложена в ивентах. Эта история нас очень сильно выручила, когда начинался карантин в марте прошлого года, потому что мы в марте сели продавать ивент форум Минтранс, который должен был состояться через полгода. Независимо от того, что было с карантином, конечно, мы пошли на значительный риск, продавая за полгода, но люди, в общем-то, тогда верили, они делали предоплаты и так далее, то есть эти деньги помогли нам просуществовать как раз до форума. А форум мы уже покрывали за счет денег, привлеченных в рекламу в журнал осенью. Такая вот была интересная
история. Это такая опасная, во многих смыслах опасная стратегия.
Это очень рисковая стратегия. Да. Но мы на нее пошли, потому что все-таки у меня были и остаются партнеры, которые занимаются больше финансово-юридическими вопросами. И у нас есть договоренность, что если мы идем на какой-то кассовый разрыв по месяцу, они перекрывают эту историю. Но.
Это в этом смысле ты сказал, что тебе пандемия помогла с проектом?
Пандемия помогла с несколькими сторонами, потому что на начало пандемии в целом рынок медиа был достаточно конкурентным. Пандемия добила деловую прессу окончательно. И для нас это стало очень хорошей возможностью, потому что под конец прошлого года мы поняли, что наши тиражи, наша аудитория позволяют нам трансформироваться в деловой журнал. Поэтому, если вот я тебе как раз принес показать то, как выглядел Минтранс изначально, он был похож на B2B нишевый продукт.
Да, как каталог такой.
И для этой аудитории он был адекватен по восприятию.
Вы его сделали более секси.
Мы пошли в мейнстрим. То есть, фактически, сегодня…
Вы вывели человека на обложку.
Да.
И я так понимаю, что это теперь фишка, то есть, какой-то капитан индустрии, условно,
да. Большая рыба. Мы внутри с Юрием Юрьевичем называем это Forbes в инфраструктуре.
Угу.
То есть, мы смотрим на Forbes как на бренд при всех его там… проблемах с продуктом, это по-прежнему достаточно значимый бренд. И мы делаем в своей нише то, что делали бы, если бы мы занимались, например, с Юрием Юрьевичем Форбсом. Мы так или иначе имеем отношение к этому проекту. Я был первым пиарщиком Форбса на момент запуска, и оставался им там больше года. Юрий Юрьевич был замглавного редактора, и он понимает, как эта штука функционирует изнутри. Зачем я принес вот это? Вот это странный журнал.
Это очень странный журнал. Во-первых, непонятно, что это журнал.
Да, я тебе тоже это на память оставлю. Это Ян называется. Это B2B журнал для индустрии секс-шопов общеевропейских.
Я не сразу понял, что здесь колесо обозрения из вибраторов нарисовано.
Да. Окей. Эта история послужила, на самом деле, вдохновением для Минтранса, как ни странно. Моя жена занимается уже 5 лет этим бизнесом. У нее секс-шоп Lovebox, и она подписана несколько лет на этот журнал индустриальный, который приходит к нам домой, и он лежит там по всей квартире. Я все время смотрел на этот журнал. Если ты его откроешь, ты увидишь, что это традиционный trade journal, в котором очень много рекламы. То есть топовые производители. Мне кажется, реклама занимает здесь, наверное, половину. И я смотрел на этот журнал с какой-то такой завистью, когда, ты знаешь, традиционные медиа пытаются собрать хотя бы 10% полос рекламы. То здесь реклама – это половина, плюс индустрия очень такая интересная, люди любят рассказывать о себе. Я смотрел на это как на референс на самом деле. То есть, делая B2B-журнал, я смотрел на референс из adult-индустрии, и это натолкнуло меня на мысль о том, что нужно делать медиа нишевое, но которое, как завещал нам Моисей Борис Евгеньевич.
Я думал, ты скажешь... А, окей.
Борис Евгеньевич Ложкин, да. Что нужно занимать всю нишу. Поэтому, создавая Минтранс, мы шли по такому принципу, что мы должны быть самыми крупными во всех темах. Железная дорога, дорожное строительство, порты, авиаиндустрия, логистика, почты, городская мобильность сейчас нас очень сильно интересует. И чем это хорошо с точки зрения монетизации? Что мы можем идти не только в очень специфическую B2B-нишу, где у людей есть деньги, есть желание тратить эти деньги. Это возможность привлекать разные грантовые и, ну, в общем…
Участвовать в программах.
Я не знаю, как это правильно называется, весь этот пул, потому что это не только гранты, это, например, есть проект USAID, который поддерживает улучшение методологии проектного управления в инфраструктуре. То есть, ну, сложно очень звучит.
Ну, это грантовый проект.
Ну вот, и им нужно доносить вот эту работу, эти изменения каким-то образом. Они готовы платить за разные форматы, вкладки, за то, что мы под них сделаем мероприятие. Так оно и получается. То есть мы на это сильно рассчитывали и рассчитываем, и оно дает результат.
Учитывая твой бэкграунд в пиаре и особенно в компаниях, которые связаны с транспортом и с инфраструктурой, не считаешь ли ты, что есть какой-то конфликт интересов в том, что ты издатель, и как бы ты сейчас работаешь в пиар-компании, у тебя есть много связей в этой индустрии, и параллельно вы как бы пытаетесь сделать, ну, достаточно честный продукт, который себя как-то позиционирует. Не видишь ли ты в этом проблем?
Я очень много и долго об этом думал, поэтому я не вовлечен в редакционную работу, кроме того, что касается продукта в общих чертах. То есть, например, как это выглядит. Мы садимся с главным редактором и раскладываем тематическую рамку номеров на год. Для него это ориентир, как ему построить редакционную работу для того, чтобы все темы были адекватно освещены. Для меня это история о том, как сделать каждый номер журнала, чтобы там был некий якорный партнер, который покрывает значительную часть оборота этого конкретного номера.
И он все время разный?
Да. Мы стараемся, чтобы какая-то тема доминировала. Где-то это железная дорога, где-то это большая стройка.
И он тематически связан с темой номера,
да.
Якорный партнер.
Да. Угу. Да. То есть, например, крупная дорожно-строительная компания поддерживает номер, который связан с темой большой стройки, потому что они строят, например, Запорожский мост. Это для них очень показательный имиджевый проект, и они, в общем-то, поддерживают размещение. Все размещения коммерческие отмечены по всем правилам, заливкой или специальными обозначениями. То есть мы к этому относимся достаточно серьезно, потому что Юрий Юрьевич очень дорожит своей репутацией, и для него важно, там, по-простому говоря, не зашквариться, чтобы никто не обвинял его в заказушности. Хотя это происходит сплошь и рядом. То есть сколько раз, сколько нас этот год называли врагами большой стройки, или сколько раз нас, в общем, разными там персональными врагами, это такая проблема присутствовала. То есть, да, у меня есть опыт в пиаре, поэтому когда какую-то тему журнал освещает через конфликтную призму, сразу идет мне закидон, что мы кого-то мочим. У нас есть даже такой внутренний мем, потому что вообще вся цель нашего журнала – это мочить министра инфраструктуры. Ну, мы так шутим внутри, ну, то есть, потому что на самом деле журналисты абсолютно независимо от меня работают, я никому не пишу никаких смысловых рамок. Если кто-то ко мне обращается с вопросом там, по какой-то теме, я даю ответ там, в рамках того, что знаю, или могу дать какой-то контакт, но редактор несет всю полноту этой ответственности. Для меня история с пиаром была в другом. Я на тот момент Не работал в пиаре несколько лет, я был маркетинг-директором, я очень скучал по пиару. Я думал, что создавая медиапродукт, я смогу построить некую компанию, которая бы занималась разнообразными продуктами, что у нас будут свои ивенты. И мне нужны были пиар-мощности для того, чтобы работать с клиентами из этой индустрии. Потому что я надеялся, что я смогу поработать с крупными логистами, смогу поработать над репутацией крупных дорожников. Но, в общем-то, открою секрет, медиа – это не способ завести друзей, как оказалось.
Какой удивительный инсайт. Окей.
Эта история в моей голове не срослась. Поэтому я думал, что будет некое перетекание клиентов агентства в журнал и героев журнала и клиентов журнала в агентство. На самом деле эти истории живут параллельно, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению. Потому что я, получается, как бы работаю на двух работах в итоге, вместо того, чтобы заниматься чем-то одним. Но мне и то нравится.
Ну, окей, хорошо. Отойдя от Минтранса, как ты вообще считаешь, пиарщик versus журналист. Это, ну, пиарщик и журналист – это враги вообще глобально? У них как бы противоположные цели. Пиарщик должен донести свой месседж, а журналист должен, ну, понять и докопаться, правда это или нет.
Я бы посмотрел на эту историю с нескольких измерений. Я не считаю, что они враги, но они не друзья. Это как люди, представляющие две расы. То есть они просто, у них разная природа, поэтому…
Две расы в формате «Звездных войн», я понял, не в формате мультикультурной земли 21-го года.
Наверное, да. То есть я, например, считаю, что, ну, по себе, глядя на себя, могу по себе сказать, я не могу быть журналистом. Вот как бы я ни хотел, как бы я ни любил журналистику, но природа функционирования моего мозга очень сильно отличается. Потому что там, где журналист, хороший журналист, мы же говорим сейчас о хорошем журналисте, правильно? Правильный журналист. Там, где правильный журналист видит реальную историю, я вижу художественный сюжет. И если я начну главному редактору рассказывать или диктовать какие-то вещи, он в лучшем случае просто не будет меня слушать. Мы по-разному видим продукт. Это дает положительный результат, потому что я вижу медиа как способ контакта, я вижу медиа как способ установления определенной повестки. Журналист видит историю, которую ему нужно рассказать максимально реалистично, раскрыть героев правильно, а не так красиво, как, может быть, хотелось бы мне. И поэтому я считаю, что это просто разная природа этих людей.
Как ты считаешь, в 2021 году брендам вообще нужны медиа для решения коммуникационных задач своих или нет?
Брендам нужны медиа, но успешных примеров этому я бы прям так сходу не назвал. Но давай подискутируем. Давай подискутируем из мировой практики. Есть классный бренд Red Bull.
Да.
Red Bull – энергетик, который многие употребляли, все его знают. Это история про экстремальные виды спорта, активную жизнь. У Red Bull есть свои медиаресурсы. Есть Red Bull Media, отдельно холдинг, они не раскрывают свои показатели. Ну, мы можем, каким бы ни был SimilarWeb, посмотреть, что там какая-то динамика аудитории существует. Там,
на самом... она не мега.
Ну, не мега, да. Но у них есть своя довольно интересная экосистема этих медиапродуктов. У них есть свое ТВ, у них есть сайт про экстремальные виды спорта. И оно, очевидно, поддерживает очень сильно их бренд глобально, потому что они стараются через это медиа установить контакт со своей аудиторией. Теперь давай посмотрим на украинский пример. У нас есть крупная компания, например, компания SKM, да, у которой есть свои медиаресурсы.
Да.
Можно ли назвать это бренд-медиа? Я думаю, что оно работает, в общем-то, на бренд.
Ты имеешь в виду медиаресурсы медиагруппы «Украина» как бренд-медиа SKM?
Да.
Ну, думаю, да. Ну, в той же мере, как и новости Интерпайпа звучат в новостях ICTV, да? Наверное, в этом смысле можно, да.
То есть я бы посмотрел на это с позиции вот этой теории установления повестки дня, agenda setting theory, да, когда медиа задает повестку, выделяя какие-то темы важными или неважными, создавая из этого общественное мнение, которое работает на какой-то результат, скажем так.
Ну, ты привел сильно жесткие примеры. То есть тот же Red Bull, например, ну, мне кажется, не совсем корректно SKM и Interpipe приводить, потому что если мы говорим про Red Bull, то они, окей, насколько мне известно, Red Bull в Украине, их бренд-медиа делала команда Village какое-то время. И, по-моему, сейчас она не делает это медиа, теперь они как сами это делают. И этот, ну, мне кажется, что, в принципе, тот контент, который Red Bull хотел производить, он, в принципе, в состоянии был его сам производить. Нанять команду редакторов, которая, или там видеокоманду, которая бы делала этот контент. То есть, с точки зрения не промышленной группы, ну, мне сложно понять, зачем сейчас брендам медиа, особенно учитывая все повышающееся растущее разнообразие инструментов, которые дают платформы, разнообразие платформ и так далее.
Давай посмотрим тогда вглубь бизнес-модели медиа. Вот что мы с тобой называем медиа? Я называю медиа – это структура, которая собирает аудиторию, чтобы продавать эту аудиторию рекламодателю или этой аудитории что-то продавать. Поэтому мы можем говорить о том, что медиа – это очень широкое понятие.
Конечно, да.
Facebook как платформа, он же сидит на бизнес-модели медиа, просто контент для него бесплатный.
Ну,
то
да.
есть в обычных традиционных медиа журналисты делают контент, они за это получают деньги, это редакционный контент, который продается, упаковывается, продается рекламодателю в каком-то образе. Facebook делает ровно то же самое, только контент для него бесплатный. А рекламодателям он продает опять-таки ту же самую аудиторию.
Под медиа я имею в виду все-таки компанию, которая занимается производством контента и зарабатывает каким-то образом либо на рекламе на этом контенте, либо с подписки на этот контент. Все-таки ну, Facebook – это технологическая компания с другими целями, мне кажется.
Но бизнес-модель.
Ну, Facebook увел медийную бизнес-модель, но он же все-таки не медиакомпания.
Если мы говорим тогда о том, что ты описываешь как медиа, под эту категорию попадают ютуберы, под эту категорию попадают разнообразные инстаграмные инфлюенсеры, и я буквально сегодня смотрел там список инстаграм-миллионников, господи, прости, и их суммарный прайс там топ-10 инфлюенсеров, он вполне соизмерим ну, с очень серьезными рекламными инвестициями какого-то среднего, среднемаленького бренда, я бы сказал.
Окей. Ну, не кажется ли тебе, что это как бы результат хайпа, но не бизнес-история? Ну, давай по-другому. Когда ты работал в «Уклоне», у вас был кейс, когда вы поддержали несколько нишевых изданий. По-моему, это был «Звук» или «Музмапа» еще тогда была, я не помню.
Был такой кейс небольшой, да.
«The Ukrainians», да, тоже?
Да, у нас, да.
И я помню, что мы с тобой как-то это обсуждали, и ты мне сказал, что это неудачный кейс, что с точки зрения
Он неудачен с точки зрения аудитории, да. Он неудачен с точки зрения аудитории, но компания просто «Уклон» могла какой-то процент денег из общего рекламного бюджета тратить на эксперименты. То есть понятно, что если мы посмотрим на работу маркетингового департамента конкретно этой компании, очень много денег уходит в Google.
Да.
Очень много. И там, ну, это десятки миллионов, которые ходят в Google.
Так этим же и вызван мой вопрос. Бренду «Уклон», получается, не надо медиа для того, чтобы транслировать свои месседжи большой аудитории.
У тебя есть задача в нескольких измерениях. С одной стороны, тебе нужно делать работу по генерации установок, да. когда ты конвертируешь трафик установки. С другой стороны…
Бренд-эвернес
и брендовые характеристики. Для чего тебе нужны медиа, нужны коллаборейшены разнообразные, нужны свои какие-то собственные медиа-площадки, медиа-каналы. То есть, например, для того, чтобы уклонно позиционировать себя как не такси, а, например, технологическую компанию, это история о том, что им нужно присутствовать в технологических медиа. Туда уходили рекламные бюджеты во всякие АИНы и же с ними. Поэтому это история про построение бренда. Если бы я, например, сегодня работал с крупной какой-нибудь аутсорсинговой компанией, там, где тысячи персонала людей, вот реально тысячи, то есть там, где…
Ну, например, Global Logic, например.
Например, да. То я бы сказал им, ребят, так делайте свое технологическое медиа. Вам существующий медиарынок вообще не дает того, чего вам надо.
Так вам... Это же есть мой вопрос. То есть получается, что легче компании сделать свое бренд-медиа, чем опираться на независимые или там маленькие медиа, или холдинги, или инфлюенсеров. Легче получается делать это там in-house или
зависит
при помощи агентства.
Зависит от задач, понимаешь? Я бы проблему эту адресовал в сами медиа, вернул. Потому что еще когда я в УМХ работал, в те самые далекие времена, мы
в юрском периоде,
мы смотрели на европейские холдинги, и был такой Bertelsmann, очень нравился мне тогда их слоган, у них он был тогда «Creativity плюс менеджмент». И в наших украинских медиа, если мы о них говорим, у нас все неплохо с позицией «Creativity». У нас очень плохо с менеджментом. И если у меня в проекте работает человек, который занимался 15 лет дистрибуцией журналов «Корреспондент», «Новое время», и лучше Вики там никто не знает дистрибуцию прессовую вообще, то кто работает, извините, в «Форбсе», я не знаю, потому что они наступили на все ошибки и грабли, которые не могли сделать с точки зрения построения своей дистрибуции. Поэтому крупным брендам и крупным компаниям медиа могут быть полезны свои для реализации определенного пула задач. Поэтому крупные холдинги, они реализуют через медиа свои, например, политические истории, политические задачи. Ведь это тоже бизнес-модель медиа, да?
Угу.
У тебя есть аудитория, но ты эту аудиторию продаешь не рекламодателю, а ты эту аудиторию продаешь партии для того, чтобы у тебя кто-то появлялся на экране, а кто-то не появлялся на экране. Наращивая рейтинг, соответственно, ТВ очень сильно влияет на политическую повестку.
Ты говоришь про джинсу как модель монетизации сейчас.
Я бы не назвал это джинсой. Понимаешь, джинса – это нечто оплаченное, правильно?
Да.
А это не оплаченное, а это просто договоренное, рукопожатое, так сказать.
Ну, оно может быть оплачено не деньгами, а другими какими-то…
Оно оплачено влиянием.
Влиянием, да.
Медиа устанавливает эту повестку, то есть мы имеем то, что мы имеем благодаря всей вот этой системе. Есть очень классная книжка «Новины плоской земли», мне очень понравилась. Она неприятная, например, для правильных, хороших журналистов история, потому что там говорится о том, что независимая медиа, независимая журналистика – это фикция, что все оно так или иначе зависимое. Медиа зависимая от того, чего владелец хочет с этим медиа делать. И у большинства, если не практически у всех владельцев медиа крупных, есть какие-то другие бизнесы, другие интересы, которые они реализуют благодаря медиа. Даже если мы посмотрим на лучшие светочи американской журналистики, там газеты очень четко говорят, это прореспубликанская или продемократическая газета.
Да, конечно.
И мне кажется, это очень хорошая, правильная история, потому что наши многие там глубоко уважаемые медиа, они четко не артикулируют свою позицию, и это тоже в итоге на них сыпятся обвинения со всех сторон. Mm-hmm. Мы, например, в журнале очень четко артикулируем, что мы рыночники, мы за уменьшение роли государства во всех индустриях, и мы всегда описываем это идеологически с той стороны, что частное очень часто управляется лучше, чем государственное. Mm-hmm. Поэтому у нас это открытая рыночная идеология, но она присутствует. Мы независимы в рамках своей идеологической составляющей. Вопрос в том, кто как это артикулирует, потому что вот у нас есть многие там любители говорить, что мы независимы, там новости, но независимой от чего? От идеологии они не являются независимыми. Либералы – это либералы, либеральные медиа – это либеральные медиа. Они в очень своей четкой повестке живут. Сегодня, например, если мы посмотрим на общественно-политическую нашу повестку, она вообще максимально проблемная для нас. Вот мы можем там в какой-то национальной газете онлайн говорить о том, что кажется, что-то вот как-то мне кажется, что, по-моему, Крым – это уже что-то не Украина, да? Мы не можем этого говорить, правильно?
Ну, мы тогда себя промаркируем очень конкретно в идеологическом плане.
В идеологическом, а фактологическом, да. Что мы? Там граница, там рубли, там я читал, что согласно какому-то там российскому закону нельзя иностранцам владеть землей, то есть, в общем-то, ситуация уже как-то вообще, но мы все равно продолжаем вот в некой такой идеологической рамке продолжать говорить, называть там временно оккупированными территориями. Временно – это же такое понятие вообще растяжимое, да? Понимаешь, о чем я говорю, да?
Да, давай поговорим про медиа.
Ну, то есть медиа на самом деле внутри себя очень часто не могут себе откровенно ответить на эти вещи.
Ну, это не только проблема украинских медиа. То есть ты говоришь правильные вещи, я думаю, что и американские медиа не все могут себе ответить на этот вопрос. Окей, ты много раньше, как-то сейчас ты меньше про это пишешь, но в какой-то момент ты очень много писал про маркетинг, про теорию. Угу. Видимо, ты тогда сам учился где-то и как бы публично это проговаривал. И мне вот всегда было интересно твое видение построения эффективного медиабренда. Что, что для этого нужно с точки зрения как бы теоретика маркетинга?
Ну, у меня MBA, могу этим похвастаться, вот хотя бы ради того, чтобы где-то в эфире это…
Ты пришел в кепочке KSE.
KSE, да. Я пришел в кепочке KSE, я люблю очень сильно… KSE, несмотря ни на что, и являюсь таким бренд-амбассадором этой школы. Маркетинг – очень простая штука. На самом деле он всегда сводится к 4P, чтобы кто не навешивал сверху. Это всегда история про продукт, про цену, про систему дистрибуции и промо. И если эти четыре вещи сходятся, у тебя любой продукт и медиапродукт в том числе имеет большой успех. Давай поговорим о медиа с точки зрения продукта.
Моя любимая тема.
Чего люди хотят от медиа, да? То есть мы можем на это смотреть с точки зрения, ну, разных измерений, да? Великий Ложкин всегда говорил о том, что потребность людей в информации никуда не исчезает, меняется только форма. И поэтому он, например, никогда не противопоставлял печать диджиталу, он старался в нише, будь то спортивные новости, новости про звезд или какая-то общественно-политическая история, оставаться самым крупным и значимым игроком. Поэтому я бы начинал в первую очередь с того, чего люди на самом деле хотят. Потому что если мы посмотрим на медиа с точки зрения журналиста, который не является маркетологом, это будет история про какой-то контентный продукт. Очень часто журналист не видит своего читателя.
Да.
Поэтому для меня очень важно, когда журналисты приходят на интервью, они идут всегда на интервью с журналом, они вручают этот журнал спикеру, и они видят, как человек, что он дальше с этим журналом делает, что его заинтересовало, хочет ли он подискутировать о том, что вынесено на обложку, какие темы. Журналист уже на этапе того, когда он делает контентный продукт, находится в контакте с потребителем. Это можно сравнить с человеком, у которого ты в рознице покупаешь телевизор. То есть очень четко с тебя продавец считывает все твои потребности, сколько у тебя там расстояние до телевизора, смотришь ли ты футбол или только фильмы, что тебе нужно. Поэтому здесь очень важная история про то, этот продукт вообще для чего он создан. Здесь есть несколько ключевых вещей. Это медиа для развлечения или это медиа, которое должно приносить какую-то полезность, скажем так. В свое время я был очень сильно увлечен темой украинских медиа. Меня очень сильно поразила книжка «История русских медиа». Я прочитал ее вообще два раза, думаю, я напишу свою историю украинских медиа. Сел за эту историю, сделал 5 материалов про «Украинскую правду», про контракты, про «Коммерсант», про «Теленеделю» и про «Авторадио». Дальше это никуда не делось, никуда не пошло, понял, что эта история интересна только мне. Вот тут начинается история, когда ты соорудил какой-то контентный продукт, ты его очень любишь, но реально он никому не надо. То есть там людей, которым это было бы интересно почитать, ну, человек 20-30, а с моей позиции вообще никому. Во всей этой истории очень примечательная контракты, которые бывшие гальские контракты, не знаю, помнишь ты
Конечно.
Или нет эту историю. Да. Было там несколько замечательных партнеров, среди которых Михаил Вейсберг, который занимается в основном корпоративными медиа, кстати. И вот я брал интервью у Вейсберга, и я в какой-то момент понял, что весь этот продукт – это отражение того, что он делал изначально, там, в начале 90-х. У контрактов очень долгое время была какая-то странная верстка, на которой были какие-то желтые выделения каких-то главных вещей, какие-то круговые там обводки. Я никогда это не понимал, пока не познакомился с Вейсбергом и не взял у него то интервью. Он сказал тогда, что… Изначально он для разных руководителей региона, он там во Львове тогда жил, делал подборку каких-то событий, там, торгов, еще чего-то. И чтобы топ-менеджерам, ну, допустим, топ-менеджерам их назовем, в общем, предпринимателям 90-х, чтобы им было удобно с этой подборкой работать, он все время делал маркером выделения, какие-то подчеркивания, эта история у него трансформировалась в итоге в продукт. То есть вот так у тебя получаются какие-то зацепки, связки того, чего на самом деле аудитории нужно от твоего продукта. Поэтому у нас отчасти такая проблема с деловыми медиа, потому что у тебя нету такой деловой среды, как есть в Польше или в Америке, нет фондового рынка. То есть, в принципе, вся история про деловые новости живет какой-то своей жизнью. То есть средний человек наш никуда не может инвестировать. Даже если у него есть какие-то деньги, ему там, ну, некуда их просто даже приткнуть. Поэтому у нас вся вот эта история про рынки, бизнес-циклы проходит мимо нас. Что касается общественно-политической повестки, шок-контент, который должен вызывать у нас какие-то эмоциональные реакции, возможность просто сменить рабочую обстановку, почитать какие-то новости про маньяков и так далее. То есть у каждого медиа всегда есть информационная потребность, которую закрывает это медиа. И оно очень сильно конкурирует за внимание, потому что сегодня самую большую проблему на самом деле испытывают не новостники и не традиционные журналы. Телевизор не знает, что ему делать с этим всем, потому что есть стриминговые платформы, есть тонны контента в Ютубе, и тебе смотреть телевизор… Вот вообще-то уже как бы зачем тебе контент, который за тебя промодерировали, если есть стриминговая платформа, которая уже тебе дает контента сколько хочешь, и он под тебя весь подстроен. А когда тебе стриминговые платформы мало, ты идешь в социальные сети, и там тоже контент, который юзеры нагенерили именно для тебя. А хочешь чего-то хорошего, ты идешь в Инстаграм, и там прям красота и успех, и ты вдохновляешься, и релаксируешь, и все у тебя прекрасно. Поэтому вопрос, что медиа как продукт испытывает давление разнообразных, не медийных, как ты бы назвал их, заменителей. Поэтому здесь тяжело определиться. Но здесь очень богатое поле для ниш, потому что у тебя есть ипостась человека-руководителя транспортной компании, который приходит на работу, у него есть сайт Минтранс и так далее.
Но в нише больше конкуренция сильно, чем не в нише.
В нише конкуренция?
Точнее, опаснее конкуренция. Даже вот у тебя есть Минтранс, и сейчас появится, ну, плюс 2 новых игрока, например. Это же будет существенное давление, чем у меня есть новостной сайт, появится еще 20 новостных сайтов.
Вопрос порога входа, да, то есть я уверен, что кто-то может создать чудесное онлайн-медиа, но для того, чтобы делать печатку, тебе нужно не только деньги на печать, тебе нужны журналисты, которые в состоянии сделать текст для печатки, тебе нужен верстальщик. А людей таких на рынке не так-то много, как ни казалось бы. На самом деле здесь история с талантами, с ресурсами. У нас, извини меня, там в печатных медиа арт-директоров меньше 10.
Ну, осталось живых.
Живых, да. И эти люди на вес золота. Но я люблю конкуренцию. Я переживал очень разнообразную конкуренцию. Конкуренцию с Uber, конкуренцию с Bolt. Я всегда говорил о том, что конкурент – это вторая голова. То есть, когда ты один в нише, чувствуешь себя вольготно, ты делаешь все возможные ошибки. Ты сам себе первопроходец, и ты на все мины наступаешь, как мы на них понаступали. И нам на самом деле повезло пропетлять между всеми этими историями. А когда у тебя есть конкурент, ты можешь следить за его действиями, и это очень, на самом деле, классно, это и бодрит. Это и помогает. Ты можешь не только играть от рынка, но и играть от конкурента. Поэтому мне вот, например, непонятно, почему… Ну так, можно кого-то покрыть? А Дима Федоренко был.
Да, был.
Я как раз слушал его интервью, встретил его даже на Воздвиженке, очень мило с ним поболтал. У нас есть три городских медиа в Киеве.
Да.
Наш Киев, Вилыч и БЖ. Три вообще совершенно разных продукта.
Абсолютно, да.
А еще Хмарочос есть у нас. Ну, допустим, но больше такой урбанистика про все.
Да.
Ну вот именно про город я бы, наверное, три сказал.
Угу.
И мне кажется, им очень интересно друг за другом наблюдать. Они все очень разные. Конечно, больше всех выигрывает Village по понятным причинам. Village – это в первую очередь отдел продаж.
Хороший. Ну, я так понимаю, что в наш Киев там была своя специфика продаж, другая, поэтому как бы… Так а в чем твой поинт?
Ну, мой поинт в том, что…
Зря Дима продал?
Я не знаю, зачем Дима это сделал вообще, но мой поинт в том, что у тебя даже вот в одной нише городских изданий, а еще есть в городе, короче, эта конкуренция создает очень разные продукты для разных аудиторий, которые все в каких-то рамках успешные. Мне кажется, что тут не та история, когда должен выжить только один. Тут история, когда каждый представитель этого большого города может найти медиа себе по душе, и оно может даже радостно монетизироваться. Я считаю, что журнал «Новое время»…
Журнал «Новое время».
Журнал «Новое время» в нынешнем виде существует для рекламодателя. То есть это журнал, в который в конце года нерасходные бюджеты фармкомпания «Дарница» с радостью зальет, отчитается и порадуется. Это тоже модель монетизации. Когда ты монетизируешь…
Ну, это даже, я бы сказал, желанная модель монетизации – захватить нерасходуемые бюджеты, неизрасходованные бюджеты фармкомпании. Если это так, то, ну, конечно, это круто, но… Уверен ли ты, что это так?
Ну, не только «Дарница», там много разных партнеров, которые как раз вот эта цикличность интересная. Дима как раз в твоем подкасте рассказывал о том, что он вот год всегда как-то маялся, а под конец года всегда у него было все хорошо, а потом он опять проваливался.
Мне кажется, это у всех медийщиков, кто продает рекламу. Я, ну, как бы тоже с этим имел дело, и, в принципе, похожая цикличность очень. Ну да, но с другой стороны, первые три месяца нового года обычно достаточно грустные. Окей, если вы работаете в транспортной компании, то вы точно имели дело с Минтрансом. Мне же интересен был больше взгляд Данила на маркетинг, на пиар и взаимоотношения пиара и журналистики. Мне кажется, это был очень интересный разговор. Спасибо тебе большое, что пришел.
Спасибо, что позвали.
Пока.